воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И напомню, что в прошлый раз мы остановились на отрывке из 4 главы первого послания. Вот зачитаю, напомню вновь эти строчки, начиная с 10 стиха. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Свое дело, говорит апостол Павел, каждый должен делать. Свое дело можно понимать по-разному, но контекст апостольских посланий предполагает не только понимание своего дела, как некое свое собственное дело, такое вот некое дело для себя. То есть вот мое дело делать то-то, в том смысле, в той интерпретации, в которой обычно люди говорят: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Вот апостол, говоря о своем деле, обычно предполагает, что у каждого человека есть дело, веренное ему Богом, свое собственное дело, в том смысле, что свое собственное послушание, свое собственное назначение в общем хозяйстве единого всех дома владыки, хозяина, того, кого мы называем Господь, Бог наш, Господь и означает Господин, хозяин дома. И вот хозяин дома каждому дает некое его, ему предназначенное дело. Ну, как в обычном доме, один садовник, другой сторож, третий дворник, кучер, официант, камердинер. Вот у каждого есть свое дело, и за качественное исполнение этого дела хозяин дома спросит. Этот образ Господь рисует сам в Евангелии, говоря в притчах, что вот был некий господин, у которого были слуги, каждому из которых было поручено совершать веренное ему дело. И вот здесь же апостол Павел говорит, что каждый должен делать свое дело именно как дело ему порученное, дело, за которое он даст ответ, дело, которым он должен послужить Богу. И каждый, кто размышляет над своим местом жизни и над своим делом, которое ему верено Богом, должен помнить слова, сказанные пророком Иеремией: «Проклят всяк, творящий дело Господне с небрежением, с небрежностью». Говоря неким образом вот вообще, то апостол Павел говорит о том, что у каждого человека есть некое место в жизни, назначенное ему Богом. Такое место, на котором он может послужить для не только для ближних, не только для церкви, но место, которое может послужить ему для преображения своей души, для изменения своей души, для приращения любви в человеческом сердце. То есть каждое место назначено, и таланты соответственные даны, и способности, и условия созданы для того, чтобы данное место послужило в первую очередь для созидания самого себя в любви. Используем цитату из послания апостола Павла к Ефесянам. И вот, конечно, с этой точки зрения каждый ищет и каждый задумывающийся над своим местом в жизни, он ставит этот вопрос очень так резко и очень важный для него этот вопрос: где мое место? И не Всегда, как можно подумать, этот вопрос задают люди, когда им 16 или 18 лет. Хотя можно подумать, что именно это тот возраст, когда и нужно задавать себе такой вопрос. Но опыт жизни показывает, что, как это ни странно, ни парадоксально, но в нынешней ситуации обычно люди задают вопрос гораздо более позже. Спрашивают у духовников, спрашивают у пастырей, священников, да просто хоть сколько-нибудь умудренного жизненным и духовным опытом человека, с напряженностью всматриваясь в глаза, задают этот вопрос: где мое место в жизни? Что я должен сделать? Что ждет от меня Бог? Где то место, на которое Он меня призвал, на которое Он меня поставил? Конечно, в общем, это очень напряженный вопрос. Я думаю, что это вопрос очень важный. И не случайно с такой так часто и с такой напряженностью люди его задают. Он иногда может быть излишне надуман. Все гораздо проще, чем кажется человеку. Но вот эта напряженность показывает, что человек понимает, что он не просто некая так песчинка в океане, что и о нем что-то задумал Бог, что у него есть некое предназначение в жизни, есть некое место, и что и он замечен Богом, и есть определенное дело ему назначено. Ему очень хочется угадать это место, это делание свое. И вот это побуждение человека, этот мотив, который побуждает его искать, очень часто случается, бывает хорошим, в чем бы и как бы он ни был выражен. И вот, разумеется, в общем ответить на этот вопрос, раскрыть все нюансы этой проблемы невозможно, но заметить по этому поводу несколько слов, которые бы хоть как-то могли упорядочить мысли людей, ищущих вот это самое свое дело в жизни, упорядочить их мысли можно попытаться. Во-первых, надо понимать, что древние вообще и апостолы, и древние христиане, и древние праведники до Христа жившие, они старались не оставлять ремесло, которому обучены. Не оставлять ремесло, которое они умели делать. Не оставлять ремесло, которому их так уж промыслительно, как люди тогда считали, их научил Бог. То есть человек в юности, в отрочестве, он получает некий навык делания какого-то ремесла, то есть чего-то делать своими руками, и это делание может его пропитать. И раньше мир был гораздо более патриархальным, гораздо более натуральным, и поэтому, естественно, прокормить себя нужно было уметь, нужно было знать, что делать для этого, и даже и древние святые отцы, и у иудеев даже это было особым правилом, что учителя должны владеть и неким, учителя духовной жизни, учителя, ищущие, рассказывающие другим закон Божий, они должны владеть и неким мастерством, неким ремеслом, чтобы прокормить самих себя. И вот общее правило древних — это научиться некоему деланию, которое могло бы тебя прокормить в этой жизни. Это считалось очень важным. И даже обращаясь к Богу, допустим, некие язычники или уже во времена после пришествия мира Иисуса Христа, даже обращаясь к Богу, очень многие не спешили оставлять своего ремесло, считая, что этим самым они могут послужить Богу и послужить ближнему, хотя просто потому, что они этим самым кормят самих себя. И не случайно, в конце концов, и в монашескую традицию, хотя и не сразу, но очень быстро, но вошло правило того, что монахи, по крайней мере, общежительного монастыря обязаны трудиться. Вот это некое делание, пусть самое простое, но оно не только доставляло пропитание человеку, монастырю, но и помогало человеку избежать праздности. Потому что само по себе ремесло очень хорошо тем, что оно помогает избежать вот это ничего не делания, праздности. Когда человек ничего не делает, и это приводит к брожению ума, к скитанию мыслей, как это говорится на языке святых отцов, парение ума. Ум постоянно погружается в некие вещи, размышляет о том, о сём, скитается то там, то сям, что кончается праздномыслием, празднословием, праздноделанием и в конце концов готовит человеку погибель. Не случайно древние любили говорить, что праздность есть мать всех пороков. И кроме того, ремесло, кроме того, что оно помогает не распыляться, не разбрасываться умом, не пытает, помогает утолить мятеж мыслей, ремесло и кормит. Повторю, что раньше это было очень натурально и очень важно. Человек должен был как-то себя прокормить. И обычно вот на это простое понимание дела, делания, ремесла, которое помогает отсечь праздные мысли, которое помогает избежать празднодеяния, праздности вообще как таковой, которое помогает прокормить себя, уже само по себе это считалось очень важным, принципиально важным, и этого обычно считалось достаточным, чтобы определить свое место в жизни. Бывало, конечно, что человеку указывалось его особое призвание, особое предназначение, но обычно это, раз это особое призвание, особое предназначение, оно особенным образом и являлось. То есть это некое особое вмешательство, сверхъестественное, сверхобщего порядка жизни, вмешательство Бога в жизнь человека, когда Бог указывает человеку то или иное место. Ты должен быть епископом, ты должен уйти в монастырь, ты должен послужить мне в таком-то месте, в таком-то качестве. Это некое особое попечение о отдельно взятом человеке. И правил здесь, собственно говоря, никаких нет. Вот и этим рассуждением можно ограничиться. То есть каждый человек и взрослые по отношению к своим детям должны позаботиться в первую очередь тем, чтобы иметь ремесло. Причем неважно, какого оно, так сказать, сферы деятельности, потому что быть христианином можно на любом месте. И нет каких-то профессий, которые христианину категорически запрещены, если эта профессия не связана с деланием греха. Можно быть и охранником, и военнослужащим, можно быть парикмахером, дворником, сторожем, кем угодно и быть православным человеком. Если мы внимательно почитаем жития святых, то во всех этих социальных статусах, профессиональных статусах мы найдем святых людей. Люди могут угодить Богу в любом профессиональном своем состоянии. Лишь бы они понимали, что это дело, которым они трудятся для того, чтобы прокормить себя, а это как бы естественный закон человека, кто не работает, тот и не ест, говорит апостол Павел. И этим служением, то есть этой работой он может помогать церкви, помогать нуждающим, то есть творить дела милосердия и милостыни, и через эту свое небольшое служение он учится доверять Богу, уповать на Богу, на Бога, заботиться об окружающих его людях, терпеть невзгоды и лишения, и всем через все это созидается сердце его в любви ко Христу и ближнему. Это вполне достаточно. А если есть у человека некое особое призвание, то не надо его искать. Если действительно у каждого человека есть некое особое призвание, то Бог сам найдет этого человека и укажет ему какое-то особое место в жизни.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Далее, в конце 4 главы, апостол Павел приводит свидетельство о, с одной стороны, о умерших, с другой стороны, вообще об эсхатологических чаяниях христианина. Хотя этот отрывок традиционно читается на при погребении умершего, так принято, он включен в чин, чинопоследование отпевания человека и как-то сопровождает собой погребение человека этот отрывок. Тем не менее, тут не столько об участи умерших, сколько вообще об, если так можно говорить, участи всех христиан, о уповании и надежде всех христиан. Вот начиная с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищенны будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами». Вот такой отрывок. Язык невольно сбивается на церковно-славянский текст, он более привычен на слух. Так получается иногда, даже более, мне кажется, понятнее, чем русский текст. О чем говорит апостол Павел? Ну, во-первых, надо заметить, что слово «восхищены» нужно понимать именно как «взяты», то есть «подняты». Восхищение – это не состояние души, как вот мы привыкли его употреблять, это слово, а вот именно возведение ввысь, собственно, от именно от этого церковно-славянского слова «восхищение». Восхищен был до третьего неба апостол Павел, и возникло наше слово, привычное нам в современном русском языке, «восхищение», то есть как некое устремление вверх, то есть душа как бы поднимается, озаряется, предполагается какой-то возвышенной небесной радостью. Так вот тут «восхищены» — это именно поднятие вверх на облака, навстречу Господа. Встретение — это значит навстречу Господу. Все будут подняты навстречу Господу, подняты от земли горе, вверх. «Горе имеем сердца», возглашает священник. И слово «не предупредим умерших» имеется в виду не предупреждение, как мы сейчас употребляем это слово, о чем-либо, а предварение, то есть раньше чего-либо. То есть в данном случае апостол Павел говорит, что живые, оставшиеся в пришествии до пришествия Господа, не воскреснут раньше умерших, они не вперед их пойдут навстречу Господу, а сначала пойдут мертвые, а потом те, которые дожили до пришествия Иисуса Христа, те, которые живые, встретят явившегося Господа. Это общие такие вот комментарии. Главное, о чем говорит здесь апостол Павел, мысль — это утешение. У христиан есть упование. Не будьте, говорит он, как прочие, не имеющие надежды. То есть только христиане имеют надежду. Только у христиан есть надежда, потому что только христиане веруют в воскресение тела, в то, что человек в теле воскреснет. Конечно, сейчас даже среди, ну скажем так, грубо номинальных христиан, среди очень многих людей, переступающих покров храма и даже причащающихся, можно встретить немало людей, которые, спроси их всерьез, в лоб, ребром поставив вопрос, они засвидетельствуют, что они не верят в воскресение мертвых. Христианин, каждый день, читающий символ веры включен в правила утренних молитв, или, по крайней мере, накануне причастия, человек произносит символ веры, и он должен осмысленно, по идее-то так оно должно, не просто петь, вливаясь в общий церковный многоголосый хор, а разумом своим разуметь, что он чает воскресение мертвых и жизни будущего века. Это удел христианина, что мы веруем, что воскреснут мертвые, не просто некие там мертвые, а что каждый из нас воскреснет, что я воскресну, что этот мой близкий, дорогой мне человек, что он тоже воскреснет. Это в корне отличается от представлений всех каких-либо и когда-либо существовавших религий, духовно-нравственных систем и всего, чего может быть отнесено к области учений о загробной жизни. Только христиане верят, что человек воскреснет в теле, что тело, которое похоронено в землю, что оно восстанет, что и называется воскресением. Обычно сейчас большая часть людей, даже называющих себя христианами, считает, что речь идет о неком загробном существовании души, и к этому устремлены больше помыслы большей части христиан, не думает о воздаянии душевном, а не думает о неких райских кущах и райских сладостях для души, а всерьез о том, что будет новая земля, новое небо, и тело человеческое, и в теле человек будет видеть своего Бога, и телом к телу сможет прикоснуться, и глаза в глаза может заглянуть своему Спасителю и Богу. Об этом очень мало людей всерьез размышляют. Даже иногда можно встретить утверждение, будто бы размышлять об этом человеку не должно. Зачем предугадывать то, что будет? Но Слово Божье говорит, вот апостол Павел этот отрывок заключает словами: «Так утешайте друг друга этими словами». То есть подбадривайте друг друга, говорите друг другу, что так оно будет. Да, ведь это же включено в символ веры. То есть является принципиальным для христианина положением утверждение, убеждение, вера в то, что каждый верующий во Христа воскреснет. Он надеется на это, он чает этого воскресения из мертвых. Значит, чает лицом к лицу встретиться со своим Богом. Это очень важно. Свидетельство. И дальше он говорит, что умерших о Иисусе Бог приведет с ним. Умерших о Иисусе — это что значит? Это значит, что человек умер в вере, как и говорит он дальше в 16 стихе, что мертвые во Христе воскреснут первые. Как он говорит, что вера являются те, которые в вере во Христа жили, то есть веровали во Христа, это и значит жить во Христе. Они веру сохранили свою, как апостол Павел об этом свидетельствует: течение скончал, веру сохранил, и за это соблюдается мне венец правды. И человек, сохранивший веру, он и есть человек, живущий во Христе. Без веры Богу угодить невозможно, без веры спастись невозможно. И человек, ну вот образ использует такой апостол Павел, говоря, что человек верующий, каждый подобен израильскому народу, странствующему в пустыне, что все выходят призванные Богом, и на момент исхода из земли египетской к земле обетованной все веруют, все. Все, видя чудеса и знамения Бога, весь израильский народ уверовал. Но пройдя через пустыню, веру свою до конца сохранили из тех, кто вышел, только два человека. Это Иисус Навин и Халев. Все остальные отверглись вере, восстали против Бога. Вот сохранение веры – это является условием вступления в землю обетованную, в грядущее обещанное Царство Божье. И умерших о Иисусе – это значит, что человек пребывает в церкви, опять-таки, используя Слово Божье, что о крещении Христос говорит с Никодимом, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царство Божье. И свидетельство Христа в 6 главе Евангелия от Иоанна о том, что тот, кто причащается, вкушает тело и плоть Христову, тот и будет воскрешен в последний день. Вот это и есть быть причастным к церкви, то есть свидетельство апостола Павла о том, что Бог умерших о Иисусе приведет с ним, и будут они жить вместе, предполагает, что человек пребывает в вере и пребывает в полноте церковной жизни, то есть он живет церковью, он часть тела Христова. И несмотря на то, что жизнь каждого христианина, она далека от мыслимого и желаемого, чаемого совершенства, что мы все читаем и умиляемся житиям святым, а живем не так, как должны жить, не так, как должен жить христианин, но важно, умираем мы как. И пусть мы живем не как святые, но если мы умираем как разбойник на кресте, то есть участвуя в церковных таинствах, впуская в свое сердце благодать новой жизни и свидетельство об этой благодати веры своей, засвидетельствуя перед кем угодно, перед Богом и людьми, то мы и умираем в полноте веры. И пусть жизнь наша была недостойной имени христианства, но живя в вере и умирая в вере и прикасаясь к таинствам, мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.